сити-визор.
Эхо Москвы и компании RTVI представляют программу «Разбор полета».
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа про людей, которые принимают решения, про то, как они это делают. Ведут эту программу Татьяна Фельгенгауэр и Ирина Воробьева. Добрый вечер.
Добрый вечер, да. У нас в этой программе за время ее существования были очень разные люди, люди, которые принимали решения и для себя, и для своей мечты, и для, скажем так, такие задачи решали государственной важности, поскольку от их решений зависело то, как будет происходить государственная политика. Сегодня у нас в эфире человек, которого, имя которого вы все знаете. И этот человек принимает решения, и вот как раз про эти решения мы у него и спросим. Это вице-президент Международного союза адвокатов, президент адвокатской палаты Москвы Генри Резник. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Генри Маркович. По традиции наш первый вопрос. Какое решение для вас в жизни стало самым сложным? То, над чем вы дольше всего раздумывали?
Самое тяжелое.
Ну, здесь, милые дамы, мне уже даже не 70, и поэтому решение я напринимал, соответственно, за свою жизнь очень много, мне трудно как-то их взвесить, но представьте себе, мне очень сложно было принять решение уйти в адвокатуру. Я
это
вообще...
Внезапно,
да, представьте себе, да. Ну, во-первых, я юристом не хотел быть. Я хотел быть журналистом, но я так случилось, понимаете, что я не сдал экзамены в колледже журналистики МГУ. Я мог сдать вообще экзамен, меня не принимали бы, наверное. Я бы сказал, какой я выдающийся спортсмен. Вот, но я это не сказал, поскольку у МГУ была слабая команда, волейбольная. Я рассчитывал, что я поступлю своими силами, а играть буду за другую команду, там, за команду МАИ. Потом я уехал, у меня по волейбольным делам. Я создавал везде команды такие, вот, мастеров. И, в конце концов, создал команду, которая без меня стала чемпионом всего Советского Союза. Я приехал в Ташкент и хотел поступать тоже в колледж журналистики. А там специализация журналистики, она даже начинается с третьего курса, два курса общий филфак, была только для титульной нации, для узбеков.
Да, поскольку там я как-то... с этим сложно.
Там, вот было. Я не знаю, как сейчас, но, видимо, и сейчас нам не легче.
Сейчас еще сложнее.
И я тогда, ну, решил, ладно, кони, я читал уже к этому времени, ладно, поступлю на юридический. Вот. А дальше у меня очень... Я поработал следователем не так долго, но 5 лет. Вот. Дорос до следователя по особо важным делам. А потом я ушел в науку, и я очень долго... почти 20 лет и счастливо жил в науке. Я удовлетворял свое любопытство за государственный счет. Вот, я проводил исследования, преподавал и прочее. Ну, и так случилось, что, в общем, мне пришлось покинуть Институт по изучению причин преступности. Вот. Ну, я, правда, ушел там, в правовую академию и прочее. Но так случилось, что мне предложили войти в одно очень тяжелое дело. Вот, когда привлекали к ответственности адвокатов. Это мои друзья, вот, руководители там, областной коллегии, они сказали, что, ты знаешь, это специфическое дело, желательно, чтобы это был со стороны какой-то юрист, ну, с именем. У меня какое-то имя было тогда. И я как-то вот, согласился, пошел. И думал так, что я вот так развлекусь, личным примером покажу, значит, как там, значит,
ну, не только в науке можете, но...
Да, 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 я в себе, я честно могу сказать, я устраиваю все время соревнования с самим собой. Но дело-то оказалось такое азартное, понимаете, в чем дело, такое интересное. Ну, вот увлекся и постепенно, вначале я на полставки оставался доцентской, но это было трудное решение, знаете, почему? Потому что вы не представляете, была другая иерархии ценностей. Вот, скажем, там, доцент или зав, там, не знаю, кафедры или там лаборатории научно-исследовательской. Вы не представляете, это было на порядок выше лестницы, там,
да,
рядового адвоката. Кто вообще при советской власти, кто знал о том, что есть адвокаты? Адвокатов узнали только на диссидентских процессах. Вот. Поэтому для меня это было довольно тяжело. Ну, были, в общем, какие-то другие такие решения, но это судьбоносное решение, сами прекрасно понимаете, 47 лет менять специализацию довольно тяжело.
Чем закончилось то дело, за которое вы взялись в отношении адвоката?
Очень успешно. Оно закончилось успешно в том плане, что Я просто, ну, по этому делу удалось остановить атаку на московскую адвокатуру. Там просто готовилась, это 85-й год, ну, в общем, расправа адвокатуры московской. Были изъяты карточки у лучших адвокатов, допрашивали клиентов. Вот. А ситуация была такая, ну, вот мы говорим, у Равниловки советской, наиболее уродливой форме она была вот, в адвокатуре. Потому что ни сложность дела, ни опыт, ни имя. Вот. Они еще не определяли размер вознаграждения. Потому что, в общем, советская власть заботилась, чтобы никто не мог заработать больше там, какого-то службиста рядового. Была жесткая тарифная сетка. Конечно, она не соблюдалась. Абсолютно честно, так сказать, клиенты понимали прекрасно, что там какой-то известный адвокат, он не пойдет работать за вот эти вот крохи. И поэтому проходили вот эти деньги мимо кассы, а их, в общем, захотели превратить, ну, скажем, подстрекательство к даче взятки, там, мошенничество и прочее. Вот. Долгое дело было, вот я пришел, я считаю, одно из наиболее удачных дел моих. И вот так сразу как-то оно пошло.
Ну, то есть, тот факт, что оно закончилось хорошо и успешно, оно, в общем, этот факт вас, видимо, подтолкнул к тому, чтобы дальше заниматься.
Ну, ведь дело в том, что, конечно, нас успехи стимулируют. Извините меня, если... Как же без удач, без успехов, без побед каких-то? Ну, как же?
Что
же...
Или все-таки это больше был азарт все еще? Понимая... Просто если смотреть на вашу спортивную карьеру, вы, скорее всего, человек азартный. В принятии решения стать адвокатом и остаться в адвокатуре, вот этот элемент азарта, он...
Ну, не без этого. В начале-то, соответственно, понятно. Вот действительно, ну как, мне предлагают, я никогда не работал адвокатом. Хотя у меня жена адвокат, у меня там много приятелей адвокатов. Я писал книжки, там всякие разные, умные или не очень. Вот, и писал. Я всех учил. Я занимался... Знаете, есть у... по-моему, зарубежного социолога Мертона, есть такое выражение. Тот, кто может, тот, кто хочет, он работает на практике, в бизнесе. Вот. Тот, кто не может работать на практике и в бизнесе, преподает. А кто уже не в состоянии преподавать, начинает заниматься вопросами методологии. Вот я занимался вопросами методологии, я всех учил. Я учил там прокуроров прокурорить, там судей судить, адвокатов там защищать и прочее. А здесь представилась возможность как-то вот, личным примером там доказать и прочее. Но сложно, сложно было, очень сложно, потому что вот участие в первом деле, даже успешное, оно еще так окончательно не определило, конечно, выбор, поскольку у меня были наработки в науке, ну, даже в концепцию судебной реформы. Почему-то мне, значит, приписывают, что я там один из ее авторов, это не так. Но в концепции судебной реформы, великолепный документ такой, который определил, собственно говоря, затем развитие законодательства, там ссылка на мои исследования, которые были. Так что я был... Большой все-таки ученый.
Да, стали большим адвокатом. Все же, и все же, если даже успех в первом деле не окончательно вас убедил принять решение стать адвокатом, что же стало поворотным моментом?
Я могу вам сказать. Вы знаете, ну я... Понимаете, что получилось? Ну, вот представить себе, что в мелкую речку какую-то входит тяжеловесный линкор. Вот. Такое вот там водоизмещение такое, он чуть ли дна там, значит, не касается, перегруженный огромным количеством какой-то техники там, понимаете, жаргатон, он раньше он воевал там, значит, вот, и а тут, понимаете, и я вот был такой линкор, я был перегружен огромным количеством знаний, теоретических, понимаете, исторических, там, традиций каких-то определенных, понимаете, вот я после этого дела, оно было необычным, хотя рассматривалось в районном суде. Вы можете представить, значит, вот этот вот, значит, яйцеголовый резник, значит, ученый, он оказывается в рядовых процессах, там, о краже, там, о хулиганке, там, и прочее. Хотя есть большая доля истины в том, что дела интересными делает адвокат. И у меня были дела в районных судах, и какие-то были интересные такие. Я считал, что это много красок. Но получилось так. Началась борьба с коррупцией, и дела по первой инстанции стал рассматривать аж Верховный суд СССР. И я, представьте себе, первые 6 лет, даже 7 своей адвокатской деятельности, я практиковал по первой инстанции в Верховном суде СССР. Но это... У меня было вообще 5 дел. Вот, понимаете, потом Верховный суд у меня был Молдавии, там, Грузии, Узбекистана, понимаете, это все были интереснейшие дела, в которых, в общем, я нашел приложение, ну, в общем, своих таких нехилых знаний, каких-то определенных, и там, это не важно, дело заказное, не заказное, там тебя слушают. Потому что там юристы более высокого уровня, понимаете? И я, в общем, стал реализовываться очень полно так. И мои знания как-то стали получать такое применение, понимаете? Ну, так вот оно и пошло. И видите, вот я перед вами, вы меня пытаете и прочее.
А вот скажите, когда вы начали... Ну, то есть вы приняли решение, вы начали...
Да, и, конечно, извините, и, конечно, вот что... Очень тяжелое решение было, когда мне предложили возглавить Московскую городскую коллегию адвокатов. 97-й год. Мне 59 лет. Я бежал от всех административных должностей. Никогда ничего не возглавлял. Ну, кроме волейбольных команд и так, научных коллективов, понимаете. Я считал себя, в общем, закоренелым индивидуалистом. Что так и есть. Но получилась ситуация, вот как вы знаете, вот в 85-м меня как-то позвали, я был нужен корпорации. А здесь, в 97-й год, так случилось, что, ну вот, ну, некому было возглавить Московскую городскую коллегию. И ко мне, как к Хлестакову, значит, пришли, Николай Александрович, идите управлять департаментом. И так случилось, что я, ну вот, ген корпоративности взыграл. И у нас заложено, знаете, значительно больше, чем мы себе представляем. И, в общем, вроде бы как я стал неплохим председателем, а дальше я просто вынужден был уже бороться за пост новой уже адвокатской палаты города Москвы. Я силую обстоятельств, понимаете, может быть, даже вопреки своему желанию.
Это навязанное решение было?
Оно было... продолжением вот вхождения в должность председателя Московской городской коллегии. Я представлял традиционную адвокатуру, это особые события были, которые, и в общем я прекрасно понимал, что чтобы реализовать ну, некоторые взгляды на адвокатскую профессию, никак на торгашескую, никак на коммерческую. Ну, некому было, собственно говоря, эту линию проводить. Поэтому вот так случилось. Наше решение, это называют американские исследователи, импринтинги, точечное решение. Вот они бывают. Вот какое-то решение, которое человек принимает, ну, скажем, 14 лет. Вот там они меряют. 14 лет принял решение. Оно определяет затем довольно длительный отрезок жизни человека, понимаете? И то решение, которое было в 97-м году, оно, конечно, в общем, повлекло значительные последствия. Больше того, мне пришлось, ну, в общем, даже ограничить свою адвокатскую практику.
Давайте вернемся к вашему первому тяжелому решению стать адвокатом. Да. Прошло столько лет, за плечами столько дел, вы ни разу не жалели о том, что приняли тогда это решение?
Нет. Неужели? Я потом убедился в том, что если бы такой профессии не было, ее надо было выдумать для того, чтобы, значит, юрист-резник мой мог с ней реализоваться. А знаете, почему я хочу вам сказать? Это особая профессия. Не то, чтобы адвокат обязан любить людей. Нам, знаете, мы сталкиваемся постоянно, безусловно, может быть, и с не лучшими представителями рода человеческого, и с ситуациями очень тяжелыми, и с произволом. И... Но не то, что любить. Ну, в общем, людей, конечно, адвокат-ненавистник людей, это невозможно. А я хочу вам такую вещь сказать. Ну, я так вроде как не слабый человек. Как-то я отматываю пленку и вспоминаю. Мне с детских лет было людей жалко. Вот в детские годы Я такой крепкий был довольно субъект. А я что-то за правду матку как-то вступался там за слабых, был бит нередко. Ну, бывали случаи, когда я там торжествовал победу и прочее. И я хочу вам сказать, в общем, ну, людей жалко. И представьте, нет того человека, вот любого, совершившего любые преступления, даже серийного убийцы, в пользу, вот, в защиту которого нельзя сказать ничего. Вот представьте себе.
То есть любой человек достоин того, чтобы его защищали?
Ну, во-первых, так, право на защиту в уголовных делах, оно универсально.
Это понятно, но я имею в виду какую-то моральную точку.
Представьте себе, вот представьте себе, мы же, у нас задача более узкая, мы же не выясняем в процессе, хороший или плохой. Предъявляется обвинение в совершении конкретного деяния. И знаете, бывает так, что, в общем, все-таки личность человека, она шире, чем самый страшный поступок, который он совершил. Человек же жил длительное время как-то до того, как его привлекли к ответственности. Вот. Как-то он совершал разные поступки, понимаете, вот, и делал, представьте себе, так сказать, какие-то добрые вещи и прочее. Плакатных злодеев. Вот. Я в них, в общем, не просто не верю, я знаю, что их нет. А если человек плакатный злодей, ну, практически 100% человек, конечно, невменяемый.
А вы выясняете про своих подзащитных вот это вот жизнь до предъявления обвинения?
Это понимать? В зависимости от характера дела и в зависимости от нашей позиции. Потому что если мы подзащитный заявляет, что он невиновный в совершении преступления, и спор идет именно о самом факте преступления, вот, то, в общем-то, это, конечно, излишне. Вот, потому что мы оспариваем по существу, мы спорим с доказательствами, но вообще не по всем делам я защищал людей, вот, которые были совсем невиновны. А речь шла вот, о квалификации преступления. Например, вот я могу вам сказать, ну, если знакомились с моими публикациями по делу «Пусси Райт», кстати, это исключение. Вот я и адвокатам говорю, нельзя комментировать дела, в которых не принимаешь участие, особенно по вопросу виновности-невиновности. Но здесь на поверхности все. Угу. Никто из нормальных людей абсолютно, извините, морально их не оправдывает, конечно, понимаете, это безусловно поступок и с моральной, и с правовой точки зрения осуждаемый. Но, извините, там они, буквально про них написана статья административного кодекса, а их, извините, потянули в уголовку. И были дела, по которым, ну, я не знаю, там, скажем, были достаточно самоуправства, а человека там привлекает за мошенничество, предположим, понимаете, в чем дело. Вот, поэтому стоит вопрос о правильной правовой квалификации, но иногда стоит вопрос, извините, о мере наказания. Вот, поэтому разные дела, и это требует адвоката, безусловно, конечно, привлечения разного рода знаний.
А если говорить о ваших делах, которые вы можете комментировать, я, кстати, вот эта фраза «мы чужие дела не комментируем», если бы вы знали, как часто мы ее слышим в службе информации.
Ну, потому что мы пытаемся по каким-то делам комментарии какие-то получить.
Неужели от адвокатов?
От адвокатов.
Слушайте, я
их воспитал.
Я их воспитал, потому что я каленым железом абсолютно. Да.
Вы воспитали.
Ну, без согласия коллег.
Да, конечно, да, 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 да. Они всегда, то есть, ну, там, в 98%.
Мы просто привлекали дисциплинарную ответственность. Ну, конечно, не изгоняли там, понимаете, на то изъяснение.
Но нет. Товарищеский суд был.
Да, конечно.
Ну, в общем, вы их воспитали. Это мы вам можем сказать.
Не всех, не всех.
Ну, пока еще большинство.
Но есть над чем работать. Так все-таки, возвращаясь к вашим делам, у вас было много громких дел. Какое бы вы выделили по количеству сложных решений, которые приходилось вот внутри процесса принимать?
Пожалуй, вы знаете, вот представьте себе, первое адвокатское дело. Это было просто-напросто вот такое синтетическое. То есть там абсолютно дело было не основательно закрыто. Мне нужно было открывать процесс. То есть оно было закрыто на заседании, рассматривалось, когда не было для этого основания. Дальше мне по процессу надо было делать там, вот, привлечённое там, в соучастие с моим подзащитным, который не признал себя виновным. А там была такая дама, которая действительно, в общем, она, конечно, позорила адвокатское сообщество, и она, в общем, там начала давать показания на всех абсолютно ложные. Я поставил задачу сделать ее своей союзницей. Мне надо было ее обаять. в ходе процесса. Понимаете, в чем дело? Потому что там ее защищала чудесный адвокат. Вот, она попросила ее, но она не могла слова сказать, потому что та вот буквально идет в атаку на все сообщество, всех изобличает и прочее. Адвокат, он не может расходиться в позиции с подзащитным. Нет, ну, пока обсуждают позицию, понятно, что адвокат говорит, я считаю, вот так надо. Если подзащитный говорит, что нет, я считаю, вот так, тогда адвокат должен сказать, вы знаете, в такой ситуации, может быть, вам все-таки лучше обратиться к другому адвокату. Но если подзащитный говорит, нет, я от вас не отказываюсь, это тяжелейшее. Ситуация для адвоката. Там сидела Ирина Садина Карпинская, вообще выдающийся адвокат. Под 70 было и она. А вот эта дама, которая тоже была адвокатом по недоразумению, и вот она была с ней на консультации, она сидела и глотала таблетки. Вот единственное, что она говорила защитной, что вот Резник, он защищая вот того, он и тебя защищает. Ну, это говорилось так, вот там вот. Вот. Понимаете, и в конце, когда я заявил ходатайство о возбуждении уголовного дела в отношении следователя по особо важным делам, вообще это был 85-й год, дорогие мои, это было не так, так сказать, да, я заявил ходатайство о привлечении следователя.
Выступить с таким ходатайством,
я выступил, да, потому что, да, но самое интересное было другое. И когда а там так ходатайство заявили, там спрашивают у всех участников процесса, поддерживают или нет. Вдруг меня вот эта дама, она стала поддерживать. Наследователь, на которого раньше она говорила, какой вот он весь мудрый и человечный, и что он открыл ей глаза вообще на правду и прочее. Это, знаете, не часто бывает, понимаете,
однако
какая
победа.
Ситуация. И, кстати, очень интересно, суд отклонил мое ходатайство. Значит, было написано так, буквально, потому что процесс это описан не только мной. Значит, без дополнительной проверки и оценки полученных данных недостаточно. Хотя дело возбуждается для того, чтобы и проверить эти данные. А все было скрыто. Я вскрыл, там, соответственно, там, фальсификацию, там, несоответствие документов одного другому, значит, нарушение при там, допросах. Понимаете, какая ситуация? Это дело. Ну и дальше у меня были сложнейшие допросы, ходатайства, значит, допросы экспертов, там, понимаете, заявления ходатайства, проведения там, экспертиз разных. Ну и, в общем, конечно, были и дальше достаточно такие дела. Ну, вот здесь вот как-то в синтезе все было, понимаете?
Все концентрировано было в этом деле. Я думаю, что, во-первых, я удивлена, потому что сейчас у нас перерыв, а я вообще не поняла, куда делось это время. По-настоящему. Вот сейчас вообще не поняла, куда делось время до перерыва. Соответственно, мы сейчас, конечно, прервемся на несколько минут, потому что нам регламент у нас такой. Но я бы заявила ходатайство о том, чтобы не прерываться.
Об отводе новостей и рекламы.
Об отводе новостей и рекламы. Но, к сожалению, не дадут мне возможность, такое отклонят, и даже отвод судьи не дашь.
Ну, кормиться надо же.
Ну, да. Мы продолжим программу «Разбор полета» буквально через несколько минут с Генри Резником. Очень интересный. У нас еще много интересных вопросов, в том числе от наших слушателей.
Разбор полета.
Зона уверенного приема. Радио «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Разбор полета».
Продолжается программа «Разбор полета». Мало времени, очень много вопросов. И у нас в гостях, я напоминаю, вице-президент Международного союза адвокатов, президент адвокатской палаты Москвы Генри Резник. И у нас еще масса вопросов.
Да, если вспоминать ваши дела, там были масса громких дел. И насколько человек, которого вы защищаете, ваш клиент, его статус вам помогает или мешает? Например, там вы защищаете президента.
Ну, понимаете, какая ситуация? Есть уголовные дела, есть гражданские дела. Я все время говорил, что вот, кстати, я не цивилист, я не веду ни жилищные дела, там, ни наследственные, семейные дела, там, вот разводят, там, значит, сейчас мужики появились, которые разводят и, значит, и сводят, понимаете? Нет, там очень, кстати сказать, талантливые адвокаты, вот. Но раньше этим занимались только женщины. ну, потому что наследство было малое, адвокаты же они как, а мужчины они, да, они хотят их поменьше работать, значит, побольше получать, шутка. Ну вот, а в уголовных делах, и в гражданских делах я веду только дела за честь и достоинство, и, в общем, тут, в принципе, я, конечно, беру дела тех людей, у которых, я считаю, есть
достоинство,
да, и есть, да, в глазах моих достойная репутация. Что касается по уголовным делам, ну, что вам сказать, приходится защищать разных людей. Ну, в общем, лучше, когда человек приятный, вот, приятных во всех отношениях бывает мало. Вот, ну, вот я вспоминаю только, пожалуй, Леру Новодворскую, вот это у меня было забавное дело в 2006 году, вот, я просто ее обожаю. Вот, и у нас очень интересное было дело, ну, там речь моя опубликована, как и другие там речи, вот, а могу вам сказать, что, в общем, желательно, чтобы клиент себя понимал, и тогда, когда к ответственности привлекаются крупные чиновники, там, значит, понимаете, да, то, в общем, налаживать контакт бывает тяжело. Но я честно могу вам сказать, ну, в общем, вы знаете, вот, вроде как от меня никто пока не отказывался, вот, и контакт всегда, собственно говоря, находился. Поэтому, ну, бывают разные дела. Бывают, знаете, бывают дела, когда произвол. Вот просто-напросто. Вот произвол, и ты прекрасно понимаешь, что, в общем, в данной ситуации здесь правом, там, скажем, и не пахнет, а защищать надо. А бывают ситуации, когда... Ведь, понимаете, действует презумпция невиновности. И оправдываться не тогда, когда положительно доказана невиновность. Что, почему додумались-то презумпция невиновности? Потому что отрицательные факты вообще невозможно часто доказывать, просто большей части, ну, только если не алиби, понимаете? Угу. И, честно говоря, говорят так, адвокат должен быть активным, там, значит, обязательно активным, там, отстаивать, там, работать, но в процессе. Я обычно говорю так, мы вообще как-то не активные, не пассивные, мы другие. Есть дела, по которым действительно адвокату просто-напросто в поте лица надо работать. А есть дела, по которым адвокату вообще можно сидеть, вот, и так смотреть. Все это тебя сделает идиот-прокурор. И вот сидишь в процессе, и ты понимаешь, что ну, вот обвинение не удается доказать. Где-то внутри ты так оцениваешь и думаешь, ну, в общем-то, конечно, в принципе-то, наверное, рыльство в пушку. Ну, извините, я защитник, у меня по закону односторонняя позиция. Думаешь, господи, прокурор, что ж ты так допрашиваешь так? Ты же идиотские вопросы какие задаешь?
Давайте я задам.
Этот-то вопрос, а этот-то вопрос, вот, на котором мы бы, скажем, крутились, понимаете? Ну, как вам сказать, ну, это издержки состязательного процесса. Мы адвоката не ищем истину. Вот, мы защищаемся против предъявленного обвинения. И не то, что там Резник, не знаю, там Шмидт или там Падова, вот они, так сказать, что-то изобретают. Вот додумалось человечество до того, что в уголовном деле обязательно должен быть профессиональный защитник, который противостоит громаде государства. Там дело велось на предварительном следствии где-то, да, там несколько месяцев, а то, извините, так сказать, свыше года, да, и работала целая там бригада, целая группа, составляется обвинительный акт, обвинительное заключение. Дальше там прокурор утверждает, идет суд. Вы понимаете, чему мы противостоим? И вот это уже абсолютно обезоруженный человек, вот, не опасный. Вот ему отряжается для того, чтобы было справедливо в суде, чтобы профессионалу-прокурору, государственному обвинителю, противостоял защитник. И я не могу, извините, ни в чем согласиться с прокурорами, и с этим не согласен мой подзащитный. Тогда в деле появляются два прокурора уже. Понимаете, в чем дело? Это такая профессия, ну, что сказать. Ну,
Я вот по поводу состязательности процесса хотела спросить, поскольку я не юрист и не адвокат, я могу комментировать процессы, в которых я, естественно, не участвовала. Да. И, знаете, хочу вспомнить процесс по делу Политковской, первый, который был в военном суде, там был суд присяжных. И мы вот, когда слушали речи адвокатов, там в основном был один адвокат, да, Мурат Мусаев, там больше всех сделали в этом деле. И речь прокуроров, было ощущение, что прокурорам даже не нужно стараться для того, чтобы убедить присяжных в том, что вот они правы. Я не прошу вас комментировать это дело.
Как не нужно? Просто почему? Я прокомментирую, кстати, сказать. Я плохо не могу говорить о коллегах. Вы знаете, чему я радуюсь? Я радуюсь притоку в сообщество молодых талантливых юристов.
Много приходит?
Приходит. Но тут особая проблема. Это особая проблема. Мы принимаем, а у нас достаточно строгие экзамены. Ну, не могу сказать, что там какие-то вот заоблачные выси, там не требуем каких-то там нюансов теоретических. Приходит много очень молодых талантливых юристов. Некоторые вообще стажировку проходили за рубежом. Вы их потом, они поступают в адвокатуру, вы их в судах общей юрисдикции не видите. Они все идут помогать бизнесу. И это
корпоративные юристы.
Абсолютно правильно. И вы знаете, и это неизбежно в любой стране, в которой появляется свободный рынок и появляется частный бизнес, понимаете, чем дело. И они появляются в арбитражных судах, а большей частью, в общем, они, конечно, обслуживают какие-то крупные коммерческие проекты, понимаете. В общем, криминалистов, адвокатов молодых не так много. И я, честно говоря, просто радовался, потому что Мурат Мусаев по этому делу проявил себя вообще в высшей степени профессионально, я бы сказал, морально. Но затем, когда он, между прочим, стал возражать, между прочим, там, понимаете, обвинение, в каком плане, так сказать, понимаете, что не надо, извините, так сказать, вообще поливать грязью Политковскую. Это был очень хороший ход, потому что он расположил к себе. Он стал, пусть не обижается на меня Мурат, играть в объективность, потому что мы объективными быть не должны, адвокаты. И кроме того, потому что истину мы не ищем. Но вот ходы были у него, последовательность, и, конечно, отличная работа профессиональная, когда он, ну, просто разбивал вот эти улики, которые давало обвинение. Я, честно говоря, просто радовался, понимаете.
А если в целом про состязательность процесса, почему я об этом заговорила? Потому что там был суд присяжных, и мы видели, как это сработало. Мы видели настоящего актера, настоящее выступление. Мы видели, как это происходит со страстью, да, и мы видели результат. Но возникло ощущение, что в целом состязательность процесса в России, она, в принципе, куда-то ушла. Что адвокаты, которые приходят в процесс, они, ну, как-то заранее понимают, что это бессмысленно, что это биться головой об стенку просто.
Значит, я могу вам сказать,
если это профессиональные судьи.
Ну, это вообще не... Конечно, в профессиональных судах...
Да.
Я хочу вам такую вещь сказать. Вот я просто-напросто вам, значит, говорил о закономерностях определенных, как дело окажется в суде. Да. У нас дурная наследственность в наших профессиональных уголовных судах. Потому что, что-то там говорилось при Сталине, 10% там оправдательных приговоров было. Там был короткий период, когда было не до общеуголовных дел, когда боролись с врагами народа и прочее. Ну, в общем, могу вам сказать, что где-то к середине 60-х годов вообще у нас оправдательные приговоры, они просто исчезли. Вот 20 лет их вообще не было, понимаете, какая ситуация. Потому что судьи по-прежнему осознают себя не представителями независимой судебной власти, вот у них установка такая, что вместе с прокуратурой, со следствием, они борются с преступностью. И учитывая, что кладется уже обвинительное заключение, написанное, понимаете, вот утвержденное прокурором, изначально у судей презумпция достоверности материала предварительного следствия. И адвокатам, конечно, для того, чтобы добиться оправдательного вердикта, надо полностью разрушить эту постройку. А я говорю по самой логике, ну, не могут отрицательные факты быть положительно доказаны. И по этой причине в спорных случаях ум профессионального судьи, я цитирую вам, выдающегося российского процессуалиста Ивана Файницкого, наклоняется обычно в сторону обвинения, а не оправдания, а учитывая, как другой великий, ведь перегруженный всякими разными, великий юрист такой был, Лос Эльтон, он говорил так: самая большая ошибка, которую допускают люди, несведущие в процессах, дела делятся на черные и белые, тогда как значительная часть дел серые. Вот для чего и нужно состязательность, судоговорение, для того, чтобы стороны группировали доказательства по обвинительному или по оправдательному вот этому принципу. И здесь как раз вот эти серые дела, если они решаются в соответствии с презумпцией невиновности, то сомнение толкуется в пользу обвиняемого. Что это означает? Недоказанный факт приравнивается к доказанному. В профессиональных судах, к великому сожалению, презумпция невиновности проявляется очень и очень слабо. Но мы не в Швейцарии. И я хочу вам сказать, что я не буду, я стучу, так, знаете, по столу, и не только у меня, потому что будет это уже похоже там, на саморекламу, но и у других адвокатов. И вот, бывает удача. Причем нередко тогда, когда никто и не ждет, и руками разводит. Потому что среди судей, между прочим, немало, а может быть большинство нормальных, честных людей. И если нет какой-то вот такой вот политической заказухи, которая вот просто сверху, понимаете, в чем дело, придавливает, как второму делу Ходорковского, понимаете, в чем дело? Вот какой-то заказухи такой, понимаете? Вот. То, в общем... Надо сражаться, ну что вам сказать, ну, понимаете, в чем дело, ну да, стена перед тобой, но она не сплошная, чаще шишки набьешь.
Вот продолжает вопрос, да. Вот нам, как журналистам, которые наблюдают за многими процессами, так или иначе, в постоянном режиме, уже стало казаться, что оценить качество адвоката, ну вы понимаете, какой он, хороший адвокат, профессиональный адвокат и так далее, опытный адвокат, уже невозможно, потому что что бы он ни делал, мы не можем оценить, потому что у него результат практически один и тот же. Да?
Давайте представим себе. Значит так, у нас примерно, я думаю, значит, 1% у нас оправданных в суде присяжных. Значит, нет, немножко больше, потому что не в суде присяжных, в профессиональных судах. Нужно смотреть, потому что половина дела разрешается в особом порядке уже, просто там спора нет. Значит, давайте, пожалуй, 2%. От полумиллиона, значит, примерно 80 тысяч человек в России оправдываются полностью. Ну, так, страна большая, конечно, но все-таки нельзя сказать, а при Софье Власьевне вообще не было оправдательных. Так, там другое было. Там дела на доследование отправляли, что сейчас невозможно. Просто сейчас невозможно, понимаете, потому что это создательный процесс.
Вот. Мы в каждом нашем эфире задаем вопросы от наших слушателей, причем это те вопросы, которые вы сами выбрали. Давайте, у нас еще есть время на это. Илья из Ярославля пишет вам: Генри Маркович, были ли у вас дела в адвокатской деятельности, в которых ваш клиент был бы полностью, а может частично виновен, и вы про это знали, но при этом выигрывали дело? Как вы справляетесь с чувством несправедливости, когда реальный преступник оправдан судом благодаря вашей блестящей, без сарказма, работе? Совесть не мучает после таких случаев?
У нас, простите, профессиональная справедливость, профессиональная совесть. Совесть меня будет мучить, мучила бы, если бы я, не знаю, подговаривал свидетелей, там, что-нибудь там, фальсифицировал документы и прочее. В данном случае, я не судья. И мое внутреннее убеждение, а я так оцениваю, что, наверное, все-таки он там виновен. Ситуация, при которой человек, который не признает себя виновным и приглашает адвоката, чтобы он его защитил, и признается ему, что он совершил преступление, это ситуация теоретическая вообще. Понимаете, в чем дело? Она так интересна для того, чтобы вот так порассуждать. Но в моей практике были другой случай, когда мне, например, наоборот, как бы сказать, в обратную сторону, как бы сказать, так сказать, вот обманывали. И вот я могу вам сказать, значит, что я противостою обвинению, и я спорю с доказательствами. Я, между прочим, честно выполняю свой долг. И когда я доказываю, что обвинение, оно не подтверждено, что доказательства, которые выложил на стол прокурор, они несостоятельны, они противоречивы, они слабые и прочее. За пределами вот этих корок уголовного дела никаких источников познания для меня нет. И, извините, я не провожу какой-то розыск, самостоятельное расследование для того, чтобы мне составить представление о там, справедливости, несправедливости приговора. У нас состязание идет на основе тех доказательств, которые собрало обвинение.
Вот так. Вам приходилось отказываться от своих клиентов?
Что-что?
Приходилось ли отказываться от дела? Вот вы согласились вести дело, но потом в процессе ознакомления с там, делом поняли, что не будете работать. Да. Или, может быть, по каким-то другим причинам?
Да, приняли вот решение отказаться.
Я вспоминаю одно дело, которое адвокат Резник проиграл. Нигде не будет в суде присяжных. Я вступил в это дело. Громкое дело. Не буду называть его громкое дело в убийстве. Я вступил в это дело, поскольку очень серьезные были основания считать, что в отношении моего подзащитного дела сфабриковано ФСБ. Вот серьезные основания были. А потом, когда я в дело вступил, вот, я, собственно говоря, убеждался в том, что оснований для того, чтобы это чем-то подкрепить, соответственно, нет. Больше того, там создалась житейская ситуация, которая делала дело абсолютно невыигрывающимся. Когда человек, который посажен, обращается ко мне с просьбой: «Генрий Маркович, не бросайте меня. Я плохо себя чувствовал, если бы я из этого дела вышел, понимаете, да? И, извините, не проиграл бы дело в суде». Я все время говорю адвокатам: не будьте заложниками своих побед и поражений. Даже великие Плевак и Спасович не всегда выигрывали дела. А поскольку я вообще, я, правда, бросил сейчас играть в карты, но я играл почти профессионально в преферанс, и там есть заповедь такая, знаете, да, одно время, да, я даже немножко жил даже.
Это интеллектуально играет.
Значит, там, знаете как, там есть такая заповедь: не выиграй всегда, потеряешь партнеров.
Мне кажется, мы вопрос так не формулировали. Все-таки как вы принимаете для себя решение, кого защищать?
Ну, ведь в чем дело? Я могу вам сказать, у меня есть, конечно, выбор, безусловный. И, конечно, я все-таки могу выбирать дело с позиции какой-то определенной, да. Вот. Но сейчас очень много составляющих. Потому что, например, такое дело, как, например, дело, ну, не знаю, там, Ходорковского, я не пошел, и я не пошел бы сейчас, потому что мои обязанности корпоративные просто не позволяют мне участвовать в такого рода дела. Это дело тебя похоронит. Можно только вести только это дело, больше ничего не делать. Но могу вам сказать, у меня вот было последнее такое дело, тяжелое дело министра ядерной энергии Адамова. Вот здесь я могу вам твердо сказать: скамейку судимых сидел невиновный. Вот просто-напросто. Вот против него, ну, министр, там, кстати, раструбили, там, какая-то коррупция, все. Американский суд полностью его там оправдал по там, якобы, так сказать, коррупционным делам. А здесь Юрий Олегович вообще, он, знаете, не казное дело было даже. Он пал жертвой такого несчастного в течение обстоятельств, которые вот просто-напросто, которая, представьте себе, против него объединило правительство Соединенных Штатов и наше. Так и вот в этом деле, я могу вам сказать, я из этого дела не вышел, вот, и слава богу, что Евгений Олегович остался на свободе, хотя там принималось приговор о реальном лишении свободы. Повторяю, глубокое мое, не просто убеждение, просто правовая конструкция, она была совершенно неосновательна. Понимаете, какая ситуация? Дальше вот я был в деле Старчака. Слава тебе, Господи, что оно на предварительном следствии справедливо разрешилось, оно было прекращено. Я с ужасом думал, если оно окажется в суде, то как мне вот с моими корпоративными обязанностями, а я не мог бы просто-напросто опять отказать, потому что, ну, представьте себе, да, да, наше поколение 60 не уж сентиментальное, когда на тебя смотрят глаза преисполненные надежды, Вот. И нельзя, понимаете, таким нельзя отказывать, нельзя, как говорится, уходить из дела. Вот это безнравственно, я считаю. Адвокат.
Сергей Старчак был в нашей программе.
Да, как раз в программе «Разбор полетов». Да. Он был вторым гостем на этом эфире, вот на вашем месте.
Слушай, ну там вообще было просто все до него.
И удивлял нас рассказами совершенно неожиданными.
Да.
Ну, вы знаете, я к финансам отношения не имею, неожиданных рассказов у меня, соответственно, нет. Но просто предшественник Старчака, и Вавилов, и Жуков, никто же не отказывался от того, что государство получило деньги, не выполнило своих обязательств, и деньги не отдает. И потом, извините, когда за этими деньгами пришли, Старчак боролся для государства буквально за каждый там миллион, там миллион и что. Его сажают, извините меня, вообще в тюрьму. Что вам сказать?
Да, да, есть. Смотрите, 2 минуты, да, у нас?
2 минуты.
Две минуты. Хорошо. У меня еще много вопросов, но давайте мы сначала зададим наш традиционный вопрос. Да. Если вдруг останется время, еще тоже. Вот мы начинали с вами с вопроса о том, какое самое тяжелое решение вы принимали в своей жизни. А сейчас вы над чем сомневаетесь?
Над каким решением?
С каким, вот, над каким решением вы сейчас сомневаетесь?
Сейчас тяжелым. Тяжелыми решениями. Ну, вы знаете, откровенно говоря, я профессиональный адвокат, я не могу прямо политизироваться. Вот. Но я, кроме того, я член общественной палаты, вот, я, наверное, гражданин. И я откровенно могу вам сказать, не всегда я говорю то, что мне хочется сказать. Я никогда не говорю то, что мне не хочется сказать, но иногда я наступаю на горло собственной песни. В общем, ну, опираясь, так сказать, на то, что, скажем, это может повлечь, может быть, какие-то неблагоприятные последствия для группы.
Вы потом не жалеете о том, что промолчали?
Жалею.
Но и в следующий раз вы все равно тоже молчите.
В следующий раз бывает другой. Сами понимаете, я адвокат, мне легко найти защитные механизмы.
А часто вам приходится прибегать к защитным механизмам, чтобы с самим собой быть в гармонии?
Нет, крайне редко. Крайне редко. Видите, в чем дело? Мне повезло с профессией. Мне не надо было никогда там ни лебезить, ни ловчить, ни подлаживаться под власть, понимаете, в чем дело, ни, так сказать, участвовать в каких-то таких определенных каких-то там схемах серых. Понимаете, я человек свободной профессии. Вот свобода. Кто там говорил, не помню, свобода лучше, чем не свобода.
Да,
кто-то говорил. Кто-то говорил. Что, Медведев говорил?
Да.
Неправильно, да. Вот я под этим полностью подписываюсь. Это дает определенные преимущества. И я могу вам сказать, что, конечно, занятие профессионально какой-то деятельностью, вот, это, на мой взгляд, само по себе было.
Спасибо. Гостем программы «Разбор полета» сегодня был Генри Резник, один из самых известных российских адвокатов. Хорошо, что все-таки не получилось у вас стать журналистом. Спасибо большое. Эфир для вас вели Татьяна Фельгенгауэр, Ирина Воробьева. Всем счастливо.
Счастливо.
«Разбор полета».
У вас есть право обсудить любой материал, любую реплику и любой комментарий на нашем сайте echo.m.